Глава 29. Забытая бабочка. Река оказалась до того широкой, что при виде ее Нерона едва не стошнило. От колес кареты во влажном прибрежном иле протянулись глубокие борозды, а затем их след терялся в водах реки. Бесстрашие Кмена нагляднее всего доказывал выбор им возлюбленной. Воды и гойлы боялись больше всего на свете, а он спал с женщиной, порожденной водой. Фея оставила после себя не только следы колес в прибрежном иле и обрывки, сплетенные мотыльками сети в молодых ивах. Берег на миле вокруг покрывали трупы, тела мужчин с порезанной кожей и изуродованными лицами, словно разможженными чудовищным градом. С неба выпали немалые ценные градины. Наклонившись над одним мертвецом, Нерон подобрал в его влажных волосах несколько алмазов.
«Ты все еще хочешь, чтобы я проводил тебя к фее?»
Уилл взглянул на мертвецов и кивнул. Быть может, это зрелище напомнило ему бойню в соборе. Поговаривали, будто мотыльки и феи умертвили тогда больше 300 человек. Нерон незаметно огляделся, но их конвоиров было не видно, хотя это не означало, что их тут нет. Бастард не сомневался. Уилл до сих пор не подозревает об их существовании. Ему самому 17-й напротив постоянно доставлял сомнительное удовольствие, не упуская случая показаться на глаза. 17-й считал, что они продвигаются слишком медленно. На взгляд зеркального существа Нерон с Уиллом слишком много спят и едят. У него таких потребностей, видимо, не возникало. Фея же ехала быстро. Они ни на дюйм не наверстали отставание, и Нерон и без зеркала лицева понимал, что дело идет туго. Бастарда так и подмывало расспросить Уилла о создателе 17-го. Он готов был поспорить на свою кожу в прожилках, что щенок уже встречался с ним и едет сейчас по его поручению. Но 17-му такие вопросы явно не понравились бы, а Нерон не горел желанием закончить жизнь, как та посеребренная муха. И вот, изображая перед зеркальцами покорность, Нерон двигался по следам кареты и рисовал в своем воображении, как переплавит 17-го с 16-й в стаканы и будет пить из них гольский шнапс. Вчера молокосос прервал полет его фантазии, спросив, верит ли он в настоящую любовь.
«Что творит с тобой по ночам эта стеклянная девица?» — захотелось Нерону спросить в ответ. «Может, каждую ночь она навевает тебе сны какой-нибудь другой красавицы со всеми-то ее лицами? Настоящая любовь!»
Говоря об этом, щенок смотрел на него так виновато, словно лишил невинности по меньшей мере трех принцесс. Нерон совершенно не понимал его. Но каждый раз, когда Нерон уже почти поддавался искушению побольше разузнать о миссии щенка, воздух угрожающе теплел, и казалось, что Гойл чувствует у себя на затылке серебряные пальцы 17-го. Он явно слишком много думает об этом мягкокожем. Пожалуй, еще привыкнет к нему, как к ручной саламандре, которую когда-то себе завел. Неужели щенячий взгляд Уилла Бесшабашного заставляет бастарда забыть, кому тот приходится братом? Проклятье! Какая разница, что этот молокосос везет феи? Какая разница, почему его охраняют зеркалолицей? Джекоб Бесшабашный обокрал бастарда, и он жаждет мести. Он играет при его брате роль проводника, чтобы под конец отдать его на убой, как уже поступал с волшебными телятами, колдовскими голубями и говорящими рыбами. Кого интересует, что вырежет покупатель из их тел — сердце или говорящий язык? И Нерон готов был поспорить на свои когти, что у 16-го и 17-го намерения столь же недобрые. Месть, слава, богатство — вот что интересует Нерона. Именно в такой последовательности. Но и абсолютно новый мир в придачу. Беспокоило бастарда только то, как часто ему приходится себя в этом убеждать. Но как иначе сдерживать раздражение, когда щенок донимает его своей тактичностью? Только представлять, какую цену за тактичного дадут на черном рынке людоедов или как Гойл сбросит его в одну из лавовых ловушек, где ониксы зажаривают своих пленников живьем. А как, по-твоему, она переправилась через реку? Хорошо, что эта невинная овца далеко не так легко читает по гойльским лицам, как Нерон по лицам людей.
Проехала по воде. Как же еще?
Разве она никогда этого не делала, пока ты охранял ее драгоценного, и у тебя еще была приличная кожа? Как же он смотрит на Нерона всякий раз, когда тот не особо с ним церемонится, будто неожиданно выясняется, что Нерон людоед.
Лавовые ловушки, Нерон, невольничьи рынки.
Не знаешь, как далеко до ближайшего моста?
Мост? Гойлам они не нужны.
О боязни воды щенок, похоже, не помнил. Порой Уилл представлялся нейронной гусеницей, которая забыла, что однажды уже вылуплялась и становилась бабочкой. Что-то на берегу уловило солнечный луч. Ага, вот и они. В лицах отчасти прибрежный ил, отчасти река и небо. Нейрон распознавал их все лучше. Иногда они отражали то, что перед ними, иногда то, что позади, а порой картинки менялись так же произвольно, как и лица. Зеркальцы держались подальше как от ив, между которыми еще висели обрывки сети феи, так и от реки. Нейрон подозревал, что воду они любят не больше, чем он. Бастард им покажет, для чего нужен Гойл. Ближайший туннель он нашел примерно в миле к югу от того места, где фея расправилась с казаками. На мозаике на входе были изображены ящерицы и летучие мыши. Судя по стилю мозаичных изображений, туннелю было около 1000 лет. Страх Гойлов перед водой древнее большинства построенных людьми мостов, а в этой местности сеть подземных туннелей особенно плотная, потому что еще восточнее находились затерянные города. Самый большой из них был якобы полностью выстроен из малахита. Мать Нерона рассказывала ему о нем, когда он стыдился прожилок в своей ониксовой коже. Она описывала этот город в мельчайших подробностях, и в конце концов он поверил, что видел его собственными глазами. Когда-нибудь. Большинство людей медлит, прежде чем войти в туннель, особенно в такой, где ступени круто уходят вниз. Но только не Уилл Бесшабашный. Этот исчез внутри, не дожидаясь Нерона. Может, гусеница все же что-то допомнит. А зеркальным существам, конечно, не нужны ни туннели, ни мосты.